Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Сегодня программа «Контрданс». Я, Алла Сигалова, продолжаем читать книгу Татьяны Михайловны Вячеславой «Я – балерина». Репертуар театра был в то время обширен. Ученики часто изображали в балетах и операх кукол, амуров, цветы, птиц, крыс. Первое наше выступление было в опере «Снегурочка». Мы изображали птиц и появлялись на сцене, когда наступала весна. Выбрали для этого самых маленьких девочек: Галя Уланова, Валя Вахрушева, Надя Праулина, Тамара Медалинская, Муся Халина, Лида Бродская. И я, и многие другие попали в их число. С замиранием сердца ждали мы первого выхода. На нас надели довольно неуклюжие тяжелые костюмы, изображающие оперение птиц, на голову шапочки с клювами. И после этого классные дамы привели нас из уборных вниз на сцену. Тогда впервые мы увидели ее, сцену, нашу будущую радость, наше будущее горе. Сколько счастливых часов, чистых и прекрасных, связано с ней. Сколько огорчений, слез и разочарований пережито в ее кулисах. Сколько слышала она шумных аплодисментов благодарного зрителя и сколько знала невероятного труда, положенного актерами во имя искусства, которое кажется из зрительного зала таким легким и таким невесомым. После спектакля классные дамы торопили нас переодеваться и, чтобы не задерживать нашего кучера, даже не разрешали снимать грим. Приезжали домой поздно, усталые и голодные. На длинных столах, без скатертей, нас ожидал неприхотливый ужин. Кусок селедки с черным хлебом и жестяная кружка с кипятком. Ручки у кружек были отломаны, и мы всегда обжигали губы. Почему-то к ужину аккуратно подавались ножи, вилки и столовые ложки, вне зависимости от меню. Чайных не было никогда. Среди невзрачных жестяных кружек, как остатки прежней роскоши, попадались порой и фарфоровые белые кружки с царскими гербами. Мы всегда были голодны. Иногда кто-нибудь из нас раздобывал где-то немного ржаной непросеянной муки. Мы наливали в нее воду прямо из-под крана, долго взбивали, получался пышный, великолепный мусс. Хуже обстояло дело с сахаром, но иногда нам его выдавали по чайной ложке в день. Подкопив сахар, мы клали его в мусс. Порой же заменяли его сахарином. Какое это было восхитительное лакомство! Садились мы за стол в гриме, потом коллективно мылись в круглом медном тазу умывальника. Холодная вода пугала, но зоркие воспитательницы в такие дни не очень внимательно следили за нами. Мы бросались в огромную спальню с большой нишей в конце и штурмом брали подушки со свободных кроватей, чтобы положить их поверх одеяла. В спальне стояла большая железная печка типа буржуйки с трубой, проходящей через всю комнату. С нее капала растопившаяся черная сажа. Помню, как однажды чудесное пуховое собственное одеяло Оли Иордан было выпачкано черными пятнами, что причинило ей большое огорчение. Захватив свободные подушки, мы накладывали их поверх одеял по две, по три, лишь бы побольше, лишь бы согреться. Школа не отапливалась. В классах чернила превращались в лед. На уроках мы сидели в шубах и валенках. Классическим танцем занимались в теплых шерстяных платьях, поверх которых были надеты платки и кофты. Однако все это не могло заморозить нашей любви к своей работе. Мы чувствовали себя счастливыми. Школа, наша жизнь в ней была пропитана творческой атмосферой, неугасимой детской фантазией. Хуже обстояло дело с нашим общим образованием. На него руководство и учителя школы смотрели сквозь пальцы. Специальных часов, отведенных для репетиций, тогда не было, поэтому нас вызывали на них с общеобразовательных уроков. Чем больше ты был занят в театре, тем менее учился всему остальному. Если еще учесть, что в те годы в программе обучения всех школ происходило происходили большие изменения, начиная с орфографии, то мы, увы, учились через пень-колоду. Иногда по 2 недели мы не заглядывали в класс, особенно в дни репетиции новых спектаклей и возобновлений в Мариинском театре или в ученическом школьном. Сидишь, бывало, на уроке арифметики, дрожишь в предчувствии получить 2, вернее, неуд, прежняя оценка. И мечтаешь, лишь бы тебя не вызвали, скорее бы звонок. И вот, наконец, открывается классная дверь, и с порога звучит спасительный голос. Орликины, божьи коровки, тритоны в репетиционный зал. Крысы, амуры, раки через 15 минут. Какое счастье, что я божья коровка. 2 сегодня миновала. После спектакля мы ложились спать далеко за полночь, иногда не сняв грим из-за позднего времени, откладывая это до утра. За ночь грим въедался в поры, и мы целый день ходили намалеванными к ужасу классных дам и к нашей великой радости. Нам казалось, что под румянами мы куда более привлекательнее. Но все же большинство вечеров проходило в интернате, когда утихал шум рабочего дня и расходились по домам педагоги и ученики, возникала совершенно особая жизнь. Репетиции часто спускалась сама директриса Варвара Ивановна Лихошерстова и инспектор школы Андрей Александрович Облаков. Оба они жили в помещении школы. Варвара Ивановна была личностью незаурядной. Бывшая воспитательница Смольного института, одетая во все черное зимой и в серое летом, она не ходила, она плыла по школе. Ее появление нагоняло страх. Высокая, стройная, с абсолютно серебряными волосами и строгим, словно выточенным носом, она была очень красива. Но леденили душу ее глаза, смотрящие на провинившегося. Они были прозрачно-голубые, а в момент гнева сразу выцветали, делаясь почти белыми, и только торчали в них, как 2 черные зрачки. Когда Варвара Ивановна отчитывала преступницу, ее излюбленным словом было выражение «душенька», которое она цедила сквозь зубы. И столько неприступного презрения сквозило в голосе и во взгляде, что казалось, лишь воспитание Смольного института мешало ей излить все свое красноречие на голову обвиняемой. Беготня, громкие разговоры и прочие вольности не разрешались. При встрече с Варварой Ивановной мы должны были глубоко приседать, делая почтительный реверанс, здороваться и прощаться по-французски. Добиться похвалы от нее было очень трудно, почти невозможно. Но если это случалось, то запоминалось на всю жизнь. Последние годы пребывания в училище она значительно изменилась, стала мягче, сердечнее. К талантливым ученикам она проявляла особую благосклонность. Она была страстной поклонницей таланта Марины Семеновой. Большим вниманием и заботой окружила Варвара Ивановна дарование этой сверкающей танцовщицы Марина Семенова. С ее именем связано само понятие «танец». Кто видел замечательную танцовщицу, тот навсегда унес в сердце гордость за русское искусство. Это не был успех, это было признание. Русское искусство богато именами талантливейших актрис: Истомина, Санковская, Павлова, Стрепетова, Ермолова, Савина, Комиссаржевская, Нежданова. Все они являются национальной гордостью. Имя Семеновой вошло в историю как имя первой советской балерины. Вспоминаешь Марину Семенову, и в памяти встает школа, интернат, улица Росси, репетиционный зал, голубой театр, в котором на наших глазах рос ее замечательный талант. Имя-то у нее исконно русское, такое же, как ее искусство. Широкое дыхание ее танца не знало границ. Русское поле кажется бескрайним, но сколько цветов в поле. Волнуется и переливается ковер его красок под ветром и солнцем. Таков был и танец Семеновой, страстный, порывистый, могучий. Он переливался всеми оттенками ее огромного таланта. Семенову любовно выпестовала Ваганова, передав ей силу, замечательную культуру и прекрасные традиции русского балета. Марина Семенова была тем началом, от которого отталкивались в то время все ее сверстницы: Галина Уланова, Ольга Иордан, Наталья Дудинская, позже Алла Шелест и многие другие стремились к тому образцу, каким она была для нас всегда. От искусства Марины Семеновой повела свою родословную новая исполнительская традиция советского балета.
Смена фигур.
Глава вторая. Учитель. Учитель. Это понятие огромное. Смысл его прекрасен. Далеко не всякий человек искусства может быть педагогом. Мы знали много великолепных художников, исполненных ума, таланта, знаний. Но как грустно порой было видеть, что они бессильны продолжить себя и свое искусство во времени. Это своего рода бездетность в искусстве. Ваганова живет и торжествует в своих блистательных ученицах, с которых началась ее слава. От Семеновой и Иордан, и Улановой, Дудинской и Шелест, до ее последних воспитанниц Петровой, Войшниц, Моисеевой, Кургапкиной, Осипенко, Колпаковой. Ваганова создала свою методику обучения балетного актера, стройную систему хореографического мышления. Много сделано ею для создания новой советской методики классического танца. Она определила и вырастила яркие артистические индивидуальности. Но в искусстве обязательно взаимодействие. Талантливые ученицы, в свою очередь, создали ту Ваганову, которую мы знаем, которая навсегда останется в летописях русского балета. Больше 10 лет миновало с того дня, как ушла от нас Агриппина Яковлевна Ваганова. И сейчас, быть может, мы понимаем еще яснее, как велико и значительно оставленное Вагановой наследие. Мы, ее ученики, не только тепло вспоминаем о ней, но стремимся свято сохранить и передать своим младшим товарищам то, что Ваганова отдала нам. Метод Вагановой тем и ценен, что он всегда в движении. Он не отставал от хода и развития нашего балетного искусства, и в этом его сила, жизненность. Печально, когда метод превращается в догму, в свод немых, обессмысленных законоположений. А еще есть такие педагоги, которые, не имея таланта, своего глаза на ученика, слепо передают танцевальные комбинации вагановских уроков, записав их как-то в свой блокнот. Такие педагоги опасны тем, что они, выдавая свою беспомощность за метод Вагановой, искажают и коверкают представление о подлинной силе ее педагогики. Ваганова писала: «Нередко артистки балета, не могущие больше выступать на сцене, или же просто потерявшие трудоспособность, устремляются в педагогику. Неужели они думают, что это так просто? Они ошибаются. Учатся многие, но выучиваются не все. Педагогика – призвание. Не только страстное желание стать педагогом разрешает выйти на этот путь. Так же, как путь актера, поэта, художника определяется степенью таланта, и у педагога это должно определяться его дарованием, знанием предмета, накопленным опытом. Тем более, что что он отвечает не за себя, а за актеров, следовательно, за будущее театра. Ваганова неустанно искала новые, все более совершенные приемы танца. Она стремилась постигнуть тайные импульсы движения, до конца познать его закономерности. Такое точное знание механики движения помогало ей определить, приносит оно пользу или вред танцовщику. Мне было 14 лет, когда я попала в класс к Агриппине Яковлевне. Помню, с каким волнением готовилась я к этому событию. Да и не только я. Нас было 5 учениц, 5 счастливец, отобранных из всего класса, в котором насчитывалось человек 20. Все лето я думала об этом дне. И когда он наступил, все мы, Уланова, Проулина, Воробьева, Водова и я, белоснежные, накрахмаленные, робко переступили порог репетиционного зала. До урока оставалось еще полчаса. От старших товарищей мы знали, что Ваганова строга, непримирима к опаздыванию. «За дверь», — говорила она опоздавшей, а иногда, не оборачиваясь, просто показывала пальцем, куда надо было удалиться. Поправляя позу у кого-либо из учеников, она делала вид, что даже не считает нужным повернуть голову в сторону опоздавшей. Так она презирала расхлябанность и лень. И вот, наконец, Ваганова появилась на пороге зала. Она была небольшого роста. Коротко остриженные, почти нетронутые сединой волосы были всегда тщательно уложены. Она следила за собой, и ее внешний вид никогда не выдавал возраста. Красивые серые глаза окаймлены полоской густых черных ресниц. Ходила она выворотно, как все артисты балета, мелкой легкой походкой. Когда она показывала ученикам движение, мы все удивлялись ее молодому корпусу, быстрым поворотом. Она непринужденно делала 2, иногда 3 тура, останавливаясь в точно задуманной позе. Маленькие ловкие ноги с большим подъемом, казалось, были натренированы на всю жизнь. Так чеканно, безукоризненно, чисто проделывала она любые сложные комбинации. Кисть руки была холеной, несколько крупной, но, как Агриппина Яковлевна умела скрывать ее размер, она искусно делала руку узкой и собранной в танце. К рукам учениц она относилась с особым вниманием, придавая им огромное значение. Руки как бы поддерживали корпус танцовщиц, помогая ему в прыжках, в пируэтах. Большое значение придавала Ваганова музыкальному сопровождению урока. Она не разрешала отклоняться от музыки не на четверть такта. «Выньте вату из ушей!» — кричала она ученикам, не попадавшим в такт. «Ты, кажется, оглохла, девочка? Пойди к врачу, пусть он тебе прочистит уши. И запомни, не чувствуя музыки, не слыша ее ритма, ты никогда не будешь балериной». Иногда она заставляла нас записывать на французском языке комбинации урока, но этого было мало. Нам приходилось зарисовывать позы, которые она задавала. «Принесешь на следующий день листочек со своими каракулями, да еще нарисуешь что-то непонятное. Вот тут-то Агриппина Яковлевна и отведет душу». «Ой, что это? Посмотрите, какого урода нарисовала Татьяна. Вот так точно ты и стоишь, очень похоже. Теперь постарайся исправиться, запомнив свой рисунок. А это художество я сохраню на память о том, как не нужно делать». В работе Ваганова была безжалостной. Меткие, порой обидные сравнения раздавались на уроках, но в остроумии ей нельзя было отказать. Мы прощали ей обиды, понимая, что научить так может только Ваганова, а резкие сравнения, пусть даже преувеличенные, всегда точно скажут о недостатке. «Девочка милая», — ласковым голосом задавала она вопрос кому-нибудь из нас, — «это что, рука или кочерга? Я что-то стала близорука». У нас в зале была деревянная печь, около которой всегда лежала кочерга. Или... «Если ты снова прыгнешь, во втором этаже рухнет потолок. Будешь ремонтировать за свой счет. Еще раз стукнешь ногой, выгоню из класса». Это было самое страшное. Собираешь всю волю, готовая заплакать. А плакать нельзя. Целишься, готовишься прыгнуть. Мягко, не слышно. Вот прыжок сделан, кажется, все в порядке. «Стука нет», — говорила Агриппина Яковлевна. «Но и прыжка нет». «Еще раз». И так без конца, пока ученик не зацепится за то, что нужно, или заберет свою одежду и удалится из зала. Правда, попадали в класс Вагановой немногие. Вряд ли смогла бы Агриппина Яковлевна выучить за один час в день целый класс, состоящий из 20 человек. Результат был бы другой. А какой выдумкой, фантазией сверкали ее комбинации движений в разных ритмах, разных сочетаниях. Неоднократно показывать задаваемое она не любила. Если ученица не схватила сразу и начинала врать, Ваганова говорила тихим, вкрадчивым голосом, которого мы всегда очень боялись. «Отойди, милая, поучись наглядно, а то ты очень мешаешь». И вот учишься наглядно, целый урок, стоя у палки. Но зато внимание, когда она задавала комбинации, было стопроцентным. Идеальная тишина в классе. Даже шепотом разговор был запрещен. Перед уроком из лейки поливался пол. Никто не любил это делать. Лейки были плохие, и мы вечно наливали целые лужи. «Кто не умеет поливать пол, тот не умеет танцевать», — отсекая слова, говорила Ваганова. Мы почти верили в это. Вдруг, о ужас, по залу растекалось огромное лужище. Видя страшный перепуг кого-нибудь из нас, Груша, как мы за глаза называли Агриппину Яковлевну, не выдерживала и сама начинала смеяться. В следующей передаче продолжение чтения книги «Я балерина» Татьяны Михайловны Вячесловой.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.